Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Закарпатье, центр Европы, языковой Вавилон, смешение культур и традиций, быт и нравы, суровый климат и близость нескольких границ, исповеди, диалоги и песни. Подготовила передачу Ирина Колесникова. Впервые в эфире 15 октября 1999 года.
У Закарпатья репутация края романтического. Я бы даже сказал, репутация эстрадно-туристская. Пастушки-гуцулочки, струмки-струмочки и водограи, парубки-платагоны с трембитами. Край этот на самом деле живописен, но живопись эта шершавая, мозолистая. От туристских реклам она отличается так же, как эстрада от народной музыки. Здесь, в Закарпатье, поют и молятся по-венгерски, по-польски, по-чешски, по-румынски, по-русски, по-еврейски, по-словацки и, конечно, по-украински.
Ой, Иисусе, суне премили, то-то за нас терпил на кресте невинный.
В Закарпатье мы отправимся после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Закарпатье. Центр Европы».
Утром 11 августа, в день солнечного затмения, мы с мужем зашли в вагон-ресторан и заказали горилки с перцем. Исключительно в лечебных целях. Дело в том, что наш поезд, следующий по маршруту Киев-Ужгород, как объяснил потом проводник, был экспериментальный. Мы ехали в наспех переделанном из плацкартного купейном вагоне с незакрывающимися окнами. Первое, что бросилось в глаза в вагоне-ресторане, это вывеска с молитвой «Отче наш». Спросили у официанта, чья идея. Он ответил, что его. Так спокойнее в дороге. Я мысленно согласилась. Сама ехала в Закарпатье с некоторым предубеждением. Как-никак пограничная область, суровые люди, много национальностей. Год назад было страшное наводнение. По этому поводу наша попутчица с горечью сказала: «Выдали 700 гривен компенсации, а разве на эти деньги построишь дом? Живем, как румыны при Чаушеску». Напомню, что Закарпатье граничит с Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. И кто только здесь не живет. Одних украинцев – несколько этнических групп – лемки, бойки, гуцулы, русыны. В селе Невицком под Ужгородом я познакомилась с закарпатской долгожительницей Анной Михайловной Рипашей. Ей 93 года. Поскольку местная речь и украинцу не всегда понятна, я попросила помочь в переводе внучку Анны Михайловны Оксану Пастушку.
Я дуже тяжко жила на світі. Тата не було, мама сама була, трапилася, трудилася, тіло бірувала. А тепер життя малина.
А де ви родились?
В Америці вся родила.
В Америці?
В Америці. Город Пенсильванія.
А коли ви переїхали сюди?
6 років я мала, коли мене привезли. Та брат і сестра пішли до Америки обратно, а мене лишились тут.
Помните, коли ти йшли з Америки сюди?
Пам'ятам. На морю, коли ми були на шифі, там негри такі чорні. Лемуся вовсі слухає, я зубася білі.
Значить, бабушка запомнила негров, які були на кораблі. У них світили зуби і блістіли глаза.
Та то приносили їсти. Ну, я мала була, но... Та там я хотів зрадити.
Негри носили на палубі кушать, і один негр прийшов і хотів порадуватися бабушці, обняти її, поприветствувати, но вона дуже испугалась. З родителями ви остались здесь?
Ми з матір'ю жила. Тато пішов у Америку.
Вони розійшлись?
Ні, вони писали собі, красні жили, заганяв нам гроші.
Вернувся діду потім сюди, тату?
Пішов назад, бо де можна було ту жити, бо треба було відплачувати землі шуткою.
Потім обратно уїхав туди ж, тому що дуже трудно було тут заробити.
Дали мені 50 тисяч за фундуш. Там тепер 3 хижі поставили із-за руських повіщень.
Угу. Значить, на ті деньги 50 тисяч рублей тільки віддали за те, щоб земля голая, без цементу, без нічого, на чому можна було строїтися. Така дорога була.
Замуж здесь виходили, Анна Михайловна?
Вдавалися.
Ту.
Що за парень був?
Хазяй. Хазяйський сон.
По любви виходили.
А я йшла з поля, та не увидів, та не полюбив, та й не взяв.
Шла бабушка з поля, увидела її парень, полюбив, і все вийшло.
Ну, ви з ним щасливо жили, Анна Михайловна?
Добре, ти жила з дідом.
Я з дідом, боже, та де б мене добре жила? Ой-ой. І ще його родичі не дуже хотіли, щоб мене брав. Така була, що мала вече маєтку.
Родителі мужа не хотіли, щоб бабушка стала його женою, тому що тут була дівчина, у якої більше було землі, денег.
А він з нього не хотів йти за кресного вуця.
А він з нею зовсім не хотів общатися.
Анна Михайловна, ну, все-таки це ваша рідна земля, не Америка.
І тут, як я скажу, вже привокла там і добрі.
Ваш же брат в Америці живе, ви могли б теж туди уїхати?
Я 5 похорон уже зробила. 5 похорон. Бабушка, дідо, одна баба, друга баба, моя мама. Йой, та не дете, вже сона в шахті не забило.
У бабушки було 4 дітей. Сама старшого сина убила в шахті в Воркуті. І дочка умерла 3 роки назад. Мішу, в якому році забило?
Я тут не пам'ятам добре.
Тут на цьому кладбищі похоронен син бабушки.
На Рождество та я гураю. Колядники ходять, Бетлегемо. Тут дуже красні.
Здесь очень красиво, особенно на Рождество, потому что здесь ходят бетлегемы, это называется. Это 4 мальчика, переодетые в ангелов. И они носят такую сделанную из картона церкву, куда люди, в каждый дом они заходят, и люди бросают туда денег. И они поют, веселят дом.
Вот вы жили с людьми разных национальностей. Малый... Как вы с ними ладили?
Слухайте. Мені з кожним було добре, бо я знала і по-мадярськи, і по-словенськи, і по-руськи. Розуміла, та говорити мені, вона була, помахала, бо він розумів, що це добре.
Бабушка, общалась со всеми, если даже она не понимала, о чем ей говорят, она просто махала головой, делала вид, что все нормально, она все поняла.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Закарпатье. Центр Европы».
Моя собеседница Анна Михайловна Рипашей.
Анна Михайловна, а помните время, когда советская власть пришла?
то добрі, хто знає, в якому році, якої що. А я бабі ще те, що мені яде, то в голові сміття запорається.
Бабушка не помнит, в котором году было. Она запоминает только вещи, которые надо точно знать. Помнит, что там надо позаметать, убрать мусор сюда-туда, а такое не помнит.
А венгерскую, мадьярскую власть помните?
Мене хотели мадьяры уничтожить. Хотели не убить. Наварили, знаешь, кави варили.
Ага.
А пуканто, а вони такий порян, такий каві добрі варили, що роди зліпав цукрані добрі. Хотіли усопати вон. Я йому повіла, щоб мало пощекав, що я принесу посуду, щоб пересупав до посуду. А він хотів, ей, спити хотів, хотів усопати вон на двор. А я думав собі, шкода, щоб усопав, та хоч свиням годам того, це і так шкода, усопати
не було. А йому це не полюбило то?
А він... І тоді який скаже, знаєш, який то.
Значить, коли були мадяри, вони наварили кофе. Очень много його було, но оно вже було плохое. Бабушка хотіла, щоб не виливали його просто так, а хотіла дати поросятам, там, свиням. Но вони не розрішили, і поэтому бабушка обиділась на них.
А чому вбити хотіли вас?
А чому хотіли вас забити?
Же я не говорила з ними по-мадярськи.
Ви розуміли, що вони?
Я шуткою буду говорити, а я знаю по-мадярськи. А... І з ним не хотіла говорити. Ага. Знаєш, я ся не хвалю. Я якась така була, що кожен до неї б дуже.
Бабушка всім нравилась мужчинам, і вона зовсім не хотіла общатися.
Так. За вами ухажували мужчини, да?
Так. Лем то вони називали не чорнобривку.
Бабушку називали чорнобривкою. Колись ти були замужем за дідом, і тогда ухажували за вами?
А, я нігде не пішла, бо я не гонав в роботі ні на свадьбу, ні нігде, бо мій був чоловік рівневий. Розуміла?
Анна Михайловна, у вас тут така природа замечательная. От ви любили ходити в Карпати, наприклад, в ліс, коли молодая була?
До ліса любили сте ходити колись? Так. Любили сте ходити?
Ой, пане Боже, святий добрий. Треба було і в армійчину робити, і панчину відбувати. І дороги налажувати. А руські прийшли, швидко наладили так, як треба. Швидко побетонованої, полеженої. Та що, не можете обідувати? Так, то прийшло, навозили каміння, знаєте, ну, знаєте, рінь. Навозили, то треба було йти, кількість мала землі. І тот каже, от землі посчитали ті, кілька коп каміння, та йдете розсупуй. А тепер життя маліна.
Трудно было, потому что все делалось вручную, никаких не было транспортов, ничего не помогали. Но сейчас русские все сделали, все лучше сейчас, чем было.
Ой, пришли, не знам водки. Та, каже, бабушка, холи мне одну песню застывайте. Я кажу, та что я мне одна песня? Застыла, мам. Ой, ходила Біла Марія коло Дебрецела. Ой, ходила та й глядала невісту за сина, щоб була добра ткачка, вишивачка, щоб му вушула на грудях птачка. Боже, сталися сміятися, перевертали.
Значить, уже приходили брати інтерв'ю, і бабушка сказала, що що петь один куплет, якщо вже петь треба дуже багато. І тоді дуже смішну строчку спіла.
Ой, п'яна я, п'яна, у коморі яма. За мить старий яму, бо до неї не впала.
Ну, а ще, так, із молитвенного щось прочитати. Можете, да, ой, да. Марію Пресвята.
А, пісню Божу. О, Марію Пресвята, то от духа зачата, з тілом, з душою, з ангелами на небо взята. Ой, Ісусе, суне премилий, то за нас терпів на кресті невинний. То та найдорожа. Бо за нас Ісус Христос на кресті вмер невинен. За то, що а так, як тепер ну, прийшов та вушив християнську віру, а за то розбойники такі болі. І що й тепер касуй, ну, що стягнівають на боженство. Та Ісуса Христа на крест розп'яли за то.
Закарпатье для многих белоэмигрантов стало второй родиной. В Ужгороде на пожертвование русской общины в 1930 году была построена православная церковь. Как гласит надпись, храм-памятник русским воинам, убиенным в Великую войну 1914 года. Говорит протоиерей Николай, настоятель Покровской церкви и благочинный Ужгорода и Ужгородского района.
Наш храм в честь Покрова Божьей Матери построен в 1930 году. Я родом с Мукачева. Нас больше называют именно, что мы лемаки, лемки. Потому что мы больше употребляем слово «лем». В переводе мы говорим, что вот все вроде у нас всего достаточно, вот только вот этого не хватает. Лем, вот этого нет. То есть этого не хватает. Поэтому нас называют лемаками. А здесь уже, в Ужгороде, уже нахожусь 24 года.
Среди прихожан есть мадьяры православные?
Так. И именно Эберговщина, это сугубо живут венгры. И тем не менее венгры тоже православные. Хотя есть между ними и венгры, есть и греко-католики, есть и римо-католики, и реформаты есть. Фактически здесь живут люди очень хорошо и мирно, спокойно, хотя это край многонациональный. И всегда было все хорошо. С римо-католиками, даже при советской власти, у нас были очень хорошие контакты. Римо-католический священник мог мне попросить, что брат, пойди похорони, покрести кого-то, это все равно ваши жители, они все православные, только они, ну, некоторые вышли, женились, что за римо-католиками, ну, как обычно оно было так, римо-католики, значит, брали православных, и вот так оно как-то шло, и много переселенцев было, военных очень много в то время было, поэтому так судьбы переплелись, что, тем не менее, все равно у нас было очень хорошие отношения со всеми национальностями и со всеми верами.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Закарпатье. Центр Европы».
Уже в Киеве одна моя знакомая писательница сказала: «В Закарпатье трудно быть националистом. Так все перемешано, что легко запутаться, по отношению к кому следовало бы быть националистом», рассказывает Барнабаш Николаевич Береш, заместитель редактора венгерской областной газеты, издающейся в Ужгороде «Карпати и Госсо».
Есть у нас в Закарпатье старые люди, по 70 лет или немножко постарше, которые прожили всю свою жизнь, ни разу из своего села или из города не выезжали, и по личным документам считается, что они жили в нескольких государствах. Точнее, они были подданными нескольких государств. Например, в конце 20-х годов, после Венгерской социалистической революции, еще в 19-м году, Закарпатье на 27 лет была отдана Чехословакии. Значит, те люди, которые раньше числились подданными Венгерского королевства, кстати, королевство без короля, наместник правил тогда Венгрией, значит, были подданными Венгерского королевства, стали подданными Чехословацкой республики. До ноября 1938 года, когда после Мюнхенского соглашения территория Закарпатья была снова отдана Венгерскому королевству. Значит, эти же люди стали снова венгерскими подданными. Аж на 5 лет. До ноября 1944 года, когда пришли советские войска. Эти же люди, которые из своего села не выходили ни разу, стали уже гражданами Советского Союза. Эти же люди с 91 года стали гражданами свободной Украины. Это, конечно, отразилось. Сельский человек – это реалист. Я буду так говорить, мои предки. Мои предки были первой десятки села и имели свое хозяйство. Прекрасно помню уже коллективизацию. Конечно, пацаном был, но помню, как добровольно угнали скот с нашего двора. Прекрасно помню, как я плакал после последнего теленка, который был моим любимцем и угнали. Тоже еще пацаном. Имел честь работать в колхозе со своими лошадями, которые были отобраны. А дед говорил, что ты с лошадями очень осторожно, потому что они наши.
А вы сами родом из Закарпатья?
Ну, конечно, конечно. Мое родное село 3 километра от Чопа. Раньше называли этот городок «Западные ворота Советского Союза». Пропускная станция через украинско-венгерскую границу.
Там меняют колеса, потому что переходят на узкоколейку.
Меняют, да. Потому что Европа работает на узкоколейке, которая всего на 10 с чем-то сантиметров уже, чем у нас...
А как село называется?
По-русски называется село Соломоново, а по-украински Соломонове, по-венгерски Шоломон. Есть старинная легенда, что владелец тех имений ехал на подводе. Непогода была и бездорожье было. Чтобы поняли, 3 небольшие населенные пункты в те времена были. Чоп, Соломоново и Ашвань. Они застряли по бездорожье в Соломонове. И вот этот хозяин говорил кучеру своему, которого звали Соломон. «Сын мой Соломон, ты погони лошадей, потому что мы застрянем». Но это только по-венгерски звучит. «Соломон фьем, чоп кюзи, мерт итрек эдюнг эбеноть ашваньба».
«Ялопа идебу чуменца, на ликер манче думенца, кече дум идебу жангле бутен дархи зумале». Ай де ла де соме зи анти темераме. Ай де ла де соме зи анти темераме.
Мы продолжим передачу о Закарпатье после рекламных объявлений.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Закарпатье. Центр Европы». Языковой Вавилон, смешение культур и традиций, быт и нравы, суровый климат и близость нескольких границ, исповеди, диалоги и песни. Подготовила передачу Ирина Колесникова. Впервые в эфире 15 октября 1999 года.
Журналист из ужгородской венгерской газеты «Барнабаш Береш».
Вот берите меня. Русины-украинцы общались с венгерским населением на русском языке. Почему? Потому что вы тоже понимаете, помните, что в Союзе был один единственный язык международного общения, язык великого Ленина и брата старшего. Русскому языку я более-менее научился там же, в селе. Напротив моего дома была застава. Я вырос с офицерскими детьми. никто и не попытался общаться с переселенцами, украинцами на украинском языке. Они сами не говорили на украинском языке. Они общались с нами, с венграми, только по-русски. Если я этих людей встречаю, и я принимаю отчаянные попытки говорить на державной мове, они со мной говорят только по-русски. Более интересно. Тут, у нас, в Ужгороде, дочь моя, значит, в садик пошла, кроме венгерского языка ничего не знала. Мы ее научили пару таких слов, что обязательные были. Что иди сюда, положи, возьми и разрешите в туалет. Вот дитё моё по-русски заговорило. Ходила в русскую группу в садике. Подружки, все украинки, с ней только по-русски разговаривали и до сегодняшнего дня. Я не могу ответить на вопрос, где моя научилась по-украински.
А какие-то национальные разногласия возникали вот между украинцами, знаете, венграми, знаете, русскими?
Это тоже очень интересно. Некоторым это даже не верится. Факт, что никогда, спокон веков, абсолютно никаких разногласий в этих краях между национальностями не были. Даже власти, когда пытались сотворить что-то подобное, это не получалось. Люди, которые тут жили, осознали, что человек зависит не от того, на каком языке он говорит.
Правда, что вот венгры, вот недаром иногда сравнивают, вот как венгерский перец, это что-то должно быть острое, взрывное. Венгры любят очень острые, крепкие слова, вот чуть ли не матерщинниками,
да,
иногда злые языки.
Матюкаться мы умеем на высочайшем уровне.
Существует русский мат, а есть венгерский мат.
Это как армянский коньяк и кахетское вино, как в старые добрые времена говорили, ни в какое сравнение не идет. Если русский матюкается, это блаженство. В сравнении, если венгры начнет этим делом крывать или крыть, или как это говорится, венгры страшно умеют матюкаться. Такие сравнения, что венгерский сержант, если захотел, так он без передышки полчаса мог крыть матом и не повторялся.
Но я, во всяком случае, за венграми не наблюдала агрессивности.
Агрессивности нет, и не было никогда агрессивности. Есть гордость, что-то азиатское. Инородное тело в середине Европы. Это так нас считали на протяжении многих веков. Ну, прижились.
У вас очень интересное, непривычное для русского уха имя Барнабаш. Что оно означает?
На первый взгляд азиатским выглядит. Но если постараться подобрать, ближе всего Барнабаш к старославянской Варнаве.
Ну, а в таком случае вот Береш, ваша фамилия?
Ну, тут уже очень просто. Хотя венгерские фамилии не такие выразительные, как украинские, но носят за собой смысл. Береш, ну, в грубом переводе это приблизительно батрак.
А есть типичные для Закарпатья имена?
Типичных нет. Я бы сказал, что есть очень распространенные фамилии. И что интересно, эти фамилии, что очень распространенные, они у всех национальностей, народностей Закарпатья. Например, есть такая фамилия, как Фекете. Фекете это в переводе обозначает черный. По-украински Фекета. И очень много таких фамилий, что они звучат как венгерские, но носители этих фамилий ни слова не знают по-венгерски.
Я общалась с одной украинкой, ее фамилия Рипаши.
Типично венгерская фамилия, Репа, это буряк.
Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, в чем причина этой путаницы? Почему путали национальности и фамилии?
Вот я на это могу ответить. Это по нужде. Это тоже очень интересно. Начиная с 45-го года, когда тут начали выдавать личные документы, паспорта, было неприлично быть венгром. Удивляйте, почему? Это очень просто. Венгрия воевала против Советского Союза. Мой отец был солдатом венгерской армии. Он был гражданином венгерского королевства. И когда нас освободили, венгерское население и Закарпатье, которое было частью Венгрии, считалось вражеским населением. Значит, получить новые личные документы, будучи вражеским населением, было не совсем приятно. Это раз. Во-вторых, мужского населения с ноября 44 года от 18 до 55 лет загнали в наши славные таборы, лагеря. И кто имел возможность записаться не венгром, записались словаками, болгарами, кем угодно, только не венгром, украинцами прежде всего.
А культивируются вот такие смешанные браки?
Это у нас в обиходе, никто не обращает на это внимания. Сестра моя замужем за русского. Отец его приехал машинистом в качестве освободителя. Дочь сестры замужем за украинца. Я даже этого украинца назвал бы русином. Он так говорит по-венгерски, как я. Зато сынишка их не теперь, у которого 3 годика, по-русски, по-украински ни слова не знает. Но зато отдадут его в садик и будет говорить, как моя дочь. Я никогда не жалел, что я коренный житель Закарпаття и никогда не имел намерения уехать из Закарпаття. К сожалению, масса закарпатских венгров выезжает. Массово венгры выезжают в Венгрию. Мы дожились до того, что стали уже детей сдавать венгерские школы. Венгерские школы за границей, потому что у нас есть венгерские школы. Среднее образование, у нас высшее образование, университеты, филологический факультет, где я сам работаю. С образованием пока нет проблем у нас.
А отличаются закарпатские венгры от венгерских венгров?
Ну, единственное, что в ментальности. Менталитет у нас ближе уже к славянскому. Мы более терпеливые. За основу принимаем то, что прихожу домой, руки не могу помыть, потому что воды нет. Дочь плачет, не может подготовиться на практические занятия, потому что свет не горит. Они не понимают этого. Они говорят, что у вас средневековые условия. Но я родился тут, и сколько мне еще отведено, я уже побуду тут. Но предки тут жили. Но почему ты должен отсюда уехать? Это ж твоя родина. Микро. Родина.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Закарпатье. Центр Европы».
По моим скромным наблюдениям, в приграничном с Румынией районе государственная граница – величина не только историческая, но и призрачная. Своими глазами я видела небольшой домик, сквозь который проходит линия границы. Еще больше рассмешил хозяин одной усадьбы. На заднем дворе, прямо на границе, он поставил калитку. Вы только вдумайтесь, калитку в другое государство. А когда едешь на машине вдоль румынской границы, поднимают настроение столбы с табличками «Стой, предъяви документы». Вокруг, заметьте, не души, спрашивается «Кому?». В этих местах самый популярный анекдот о том, как советский офицер при разделе границ в конце Второй мировой войны, недолго думая, взял линейку и провел черту на карте. В результате жители одного и того же села стали гражданами разных государств. Вот что мне рассказала жительница поселка городского типа Великий Бычков. По ее просьбе я не называю ее имени.
И вот недалеко от нашего дома, где мы сейчас живем, находился мост, который соединял Румынию и Великий Бычков. Можно было принести какое-то определенное количество товара. И люди, конечно, ухитрялись. Они могли по нескольку раз перейти, все это пряча в каких-то укромных местах. Ну и, конечно, так выживали бедные крестьяне. Если был нарушитель, его строго-настрого наказывали так называемыми 25 румынскими ударами. Например, у моего дедушки в Румынии, и не только у моего дедушки, а у многих, их называли по нашему по-бочковскому газды, были там владения. И вот они там ходили, своими огородами управлялись. И вот однажды мать рассказывает, как моя бабушка с дедушкой, с детьми. Они перешли мост, да, они даже не знали о том, что граница уже закрыта. Она появилась, да, она появилась внезапно. Сколько они там прождали, пока по договоренности их отпустили назад. Сейчас в Румынии есть село Великий Бычков, потому что вот это правый и левый берег Тисы назывались Великий Бычков. Там много живет украинцев, бычковцев, которые не забыли нашу речь. Когда-то в Великом Бычкове был рынок и продавали бычков. Торги такие были, поэтому называется Великий Бычков.
Здесь живут на Раковщине гуцулы.
Нас называют гуцулами, по-русски горцами.
А гуцулы вообще отличаются суровым нравом?
Ну, знаете, это, во-первых, наша природа, природа нашего края, хоть и красивая, но суровая. Но люди почему-то, наверное, в таких суровых условиях у нас очень добрые, приветливые, гостеприимные.
Что вы еще, какие-то легенды слышали от своих родителей, бабушек, дедушек?
Это было еще во время турецкого нашествия. Моя прабабушка жила на так званом Порташе. Это как раз недалеко от Тисы. Прадедушка ушел на войну. Она родила как раз ребенка. Одна единственная женщина в доме и больше никого. А один дом. И больше никого из соседей. Но она знала агрессивность турков. И вот однажды, вот после, как раз после родов, она видит, как в полдень через реку в белом одеянии идет турок пьяный. Он пришел к ней в дом. Она очень, конечно, испугалась и просил выпить рассола. У нее как раз стояла бочка с капустой. Она не растерялась. Она показала ему в углу эту бочку с капустой. Он нагнулся, чтобы выпить этого рассола. Она раз его взяла его за ноги взяла и утопила в бочке. Мой отец работал начальником узкоколейки. Я была тогда маленькая. И вот по вечерам часто отец отсутствовал. Мы вместе с НКВДистами в так называемых стрипках. Стрипки так их называли. Ну, наверное, то, что вот по вечерам вот они собирались и, в общем, охотились за бандеровцами. И вот однажды мать рассказывала такую историю, что недалеко от нашего дома находилось общежитие рабочее. Ну, и часто в выходные дни отец с матерью любили отдыхать вместе со мной. Я была тогда маленькая. Мне, наверное, тогда еще годика не было. И вот один бандеровец, который потом сдался и работал у моего отца, рассказывал, что вот однажды они вот так на очередной вылазке были недалеко у этого общежития. Я была на руках, на отца уже было наставлено дуло автомата. Его хотели убить как начальника. Просто-напросто вот я все время вот головкой все время вращала и как бы отца спасла от смерти.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Закарпатье. Центр Европы».
Некоторые подробности из жизни великого Бычкова мне еще рассказал Леонид Иванович Куко, полковник в отставке.
Об истории раздела Великого Бычкова мне рассказывали, что, значит, в период войны, где-то в конце войны, после освобождения, была создана военная комиссия, возглавлял эту комиссию полковник. И Великий Бычков был разделен на две части по реке. Тисе. Одна часть отошла к Румынской республике, и вторая часть отошла к Советскому Союзу. Невзирая на родственные связи жителей этого города.
А я слышала, что как будто этот полковник с похмелья взял линейку и просто провел линию. Видите,
когда-то царь тоже между Ленинградом и Москвой, ему сказали, как провести дорогу. Он поставил линейку, и так где палец получился, оп! И так палец ее обрисован.
Леонид Иванович, вот эта трагедия, потоп, наводнение, это коснулось вашего села Великий Бычков?
Естественно, и очень даже, вы понимаете. Это было так неожиданно все. Поднялась вода, бурная вода. По воде шли изломанные части домов деревянных. Скот плыл, собаки, птица. Вода хлынула, тут дамбы же никакой нет. Просто сетка пограничная, и через сетку вода хлынула через дорогу, затопила сразу все дворы, жуть, собаки воют, шум такой, гам стоит, люди в панике. Я свою падчерицу посадил сразу на машину и отвез в интернат, чтобы там ребенок был ночью. Это было где-то часа в 4 ночи. Ночью началось все это дело. Ну, как обычно, стихия, все то, что мы заготовили, все это перекручено было, переверчено, полный подвал воды. Яблоки плавают, картошка плавает, все это. Мы не успели убрать все. Но они потом уже делали облеты через несколько...
Кто делал?
Летали вертолет. Я же не видел, кто там. Вертолеты летали, смотрели тут, ну, все это дело.
Администрация обозревала.
Да, администрация. Ну, а потом оказывалась помощь некоторая. Посильная, видно, помощь была. Посильная. Но не все ее получили. Потому что львиная часть, львиная доля этой помощи осталась где-то.
А были человеческие жертвы? Может быть, вы слышали?
Жертв, да, были. Вот с Верхнего Водяного нашей кумы брат двоюродный погиб. Юрий Тымчак вез лес там где-то за Раховым, строительный лес. И выехал на мост. Ему сказали, не надо, потому что вода прибывает очень. А он на мост выехал. И тут вдруг лавина воды, это как хлынула машину с этим, с прицепом. В воду, и он погиб, и шофер погиб. Трагедия страшная была.
Ведь это часто здесь случается, да?
Да, каждый год. Каждый год.
И каждый год это для вас стихия.
Видите, тут нет инженерных никаких защитных сооружений. Вместо того, чтобы сделать здесь дамбу какую-то вдоль шоссе, вырыли ямку такую, какой-то приямочек такой, сняли проволоку, которая обозначала границу, сетку. И все. Мосты строят там, восстанавливают. Дороги кое-как там восстанавливают.
Я еще слышала, что вырубили лес, поэтому пошли воды.
Ну, я не специалист в этом плане. Ну, разговоры такие идут, что много воды забирали деревья. Очень старые деревья, там 50-60 лет строительный этот лес, очень дорогой. Который сейчас ночами вывозят. Я слышу, потому что я рядом живу, я никого не боюсь. И рядышком живу и вижу, как и слышу, как везут этот лес. По два прицепа, лес такой объемом, я знаю, ну, диаметре там. Метр, а то и более.
Это те лес. Деревья, которые могли сдержать эти воды, наверное, этот поток?
Да. Наверное, так.
И сколько времени стояла вода?
Где-то около 3 суток. Кто на чердаке спал, кто где. Мы, например, спали в кухне.
Свет, электроэнергия, все, ну, это...
Света не было, сразу оборвали все. У нас вообще свет зимой, это комедия целая.
Беседовали мы с Леонидом Ивановичем Кука в баре мотеля «Зустрич». Встреча. От него я узнала, что этот дом, как и многие другие, в Великом Бычкове построили турки еще в XIX веке. Позже Леонид Иванович показал свой дом. Скажу только, что стены у этого дома толщиной в 1,5 метра.
Когда-то еще в прошлом веке, в начале XIX века, царская Россия наняла турок, чтобы они строили здесь горную дорогу, которая начиналась где-то там в районе Ивано-Франковска. Ну, а дальше тут уже территория была венгерская, румынская, договоренности были, и турки эти продолжали работу. Строительство долгое было, длинное по времени, многие из них осели. Даже сейчас видно очень много людей, которые унаследовали глаза раскосые, немножко широкоскулые, красивые
люди.
Среди
Гуцулов,
да? Да, даже фамилии остались. В Ужгороде есть вот там ведущая телевидения, Хаджимурат. Оседали здесь жить, строили дома, причем дома... с толстыми стенами. Видно, все было приготовлено для ведения войны, военных действий. Вот мы сейчас зашли в подвал с вами, в подвал нашего дома, где я сейчас живу. Вы видите, что этот подвал, видно, удержал бы давление не меньше, как от ядерного боеприпаса. И такой круговой обстрел Вы смотрите, круговую оборону можно занять было. И здесь вот бойница, тут бойница, там еще в той стороне бойница. Подвал вот в период наводнения был затоплен до половины. Все пропало. А вода поступала из-под почвы, потому что рядом река Тиса, через дорогу, вот здесь тут, 50 метров, а то и меньше даже.
Не доезжая до Рахова, есть одно удивительное место – горное ущелье. Внизу несется своенравная Тиса. Точно ее тень повторяет движение реки узкая дорога. И на темно-зеленом фоне густо поросших склонов ярко-красное пятно – рябина у дороги. Кто-то предусмотрительно соорудил под ней стол и две лавочки. В этой точке находится географический центр Европы.
Передачу Ирины Колесниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма – остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакир. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальные.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».